Добрый день! В эфире «Калуга и космос», 461 выпуск. С вами Надежда Максимовская. Кто хоть однажды был в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского, наверняка запомнил ту экзотическую часть экспозиции верхнего зала, где в окружении прочих материалов представлен макет цельнометаллического дирижабля переменного объема системы Циолковского с гофрированной оболочкой, системой стягивающих тросов и гондолой для пассажиров. Это один из проектов ученого, теоретической разработке и осуществлению которого он посвятил почти всю свою жизнь. Он предложил такую конструкцию дирижабля, который был бы безопасным для пассажиров, простым в эксплуатации и наиболее выгодным экономически. С учетом названных особенностей такого дирижабля, а также системы подогрева несущего газа, основанной на использовании теплоты выхлопных газов двигателей, Константин Эдуардович предложил без применения баллонетов управлять подъемной силой, изменяя за счет самой конструкции газовый объем оболочки дирижабля. Этот принципиально новый способ управления подъемной силой можно было бы реализовать в дирижабле Циолковского вследствие наличия безопасной в пожарном отношении и герметичной металлической оболочки. Своим проектом Циолковский намного опередил время. В числе представляющих большой практический интерес технических решений ученого следует отметить его предложение о взаимном расположении рулей воздушных винтов, а также предложение об использовании в качестве топлива газа, наполняющего оболочку, в сочетании с его подогревом. В одной из последних работ, посвященных проблемам воздухоплавания, а в целом их около 50, Циолковский выдвинул идею создания поезда, составленного из отдельных дирижаблей, экономичного аэростатического транспортного средства, обладающего относительно невысоким коэффициентом лобового сопротивления. Несмотря на огромные усилия автора проекта и его, правда, немногочисленных сподвижников, дирижабль Циолковского так и не был построен. Так уж распорядилась история. Идея настолько опережала время, что технически она была трудновыполнима в 30-е годы прошлого века, когда были предприняты попытки постройки оболочек дирижабля системы Циолковского большого размера при дирижаблестрое. К тому же это было время стремительного развития авиации, которое отодвигало дирижаблестроение на второй план, а впоследствии почти полностью вытеснило дирижабли как воздушный транспорт. На современном этапе наметился подъем интереса к этим летательным аппаратам. Что же касается цельнометаллического дирижабля переменного объема системы Циолковского, то его противоречивая судьба, скорее всего, когда-нибудь заявит о себе снова на каком-нибудь новом витке в развитии технического прогресса и нашей цивилизации на Земле, а может быть, позвольте пофантазировать, и на какой-нибудь другой планете. Сегодняшний 461 выпуск передачи «Калуга и космос» мы посвящаем дирижаблю Циолковского. У нас в гостях научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики Владимир Юрьевич Панов, который изучал по архивным документам эту сторону творческого наследия ученого. Не так давно Владимир Юрьевич участвовал в приеме и передаче в фонды музея личного архива Виктора Арчиловича Джапаридзе, руководителя практических работ по постройке дирижабля Циолковского в 30-е годы при дирижаблестрое, где он возглавлял специальное конструкторское бюро КБ-3. Оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели. Странички истории, связанные с дирижаблем Константина Эдуардовича Циолковского, мы откроем сейчас вместе с Владимиром Юрьевичем Пановым, который рад поделиться с вами результатами своей работы по исследованию жизни и деятельности ученого. Владимир Юрьевич, вначале хотелось бы о самом проекте цельнометаллического дирижабля Циолковского услышать от вас какие-то комментарии. Я напоминаю радиослушателям, что великий ученый Константин Эдуардович Циолковский, прежде всего мы знаем его как основоположника теоретической космонавтики, но, кроме того, Циолковский внес вклад в целый ряд других отраслей, наук. И вот многие годы он работал над проектом цельнометаллического дирижабля переменного объема. Это необычный, очень необычный проект. Вот, пожалуйста.
Действительно, это необычный проект по той простой причине, что вы правильно сказали. Циолковского мы в основном знаем как основоположника теоретической космонавтики, но дело в том, что давайте не будем забывать, что Циолковский – это ученый многогранный, который работал и в дирижаблестроении, и в авиастроении. Что касается дирижаблестроения, то, как мы знаем, Циолковский занимался дирижаблями с ранних лет своей жизни, примерно с 15-летнего возраста. Достаточно большой вклад внес в эту тему. Почему? Потому что Циолковский предложил нам абсолютно иную систему дирижабля, нежели та, что представлялась во времена его жизни и, на самом деле, представляющаяся нам сейчас. Циолковский предложил нам систему жесткого металлического дирижабля. Из листов волнистой стали дирижабль должен был быть намного проще в управлении и выгоден с экономической точки зрения, потому что не было системы балласта. Дирижабль можно было использовать в любых районах, там, где сейчас даже в наше время недосягаемость авиации и других видов транспорта. То есть в наше время этот проект, можно сказать, тоже достаточно выгоден и интересен. Единственное, что постройка его, как и во времена Циолковского, достаточно долгий, энергоемкий процесс, и она достаточно сложна до сих пор.
Конкретно вот такой проект ведь не реализуется, насколько известно.
Ну да, вы абсолютно право, хотя, в общем-то, есть высказывание, что вполне возможно, что этот проект будет в будущем реализован.
В чем все-таки заключается этот проект? Вот оболочка дирижабля, дышащая оболочка. За счет чего Циолковский предлагал изменять объем оболочки дирижабля?
Во-первых, оболочка сама из гофрированной жести, благодаря чему она может изменить свой объем. А во-вторых, внутри этой оболочки стоит система стягивающих тросов, с помощью которых оболочку можно либо стянуть, либо оболочка сама будет по себе растягиваться благодаря нагреву несущего газа. При нагреве газа оболочка растянется, значит, подъемная сила увеличится, дирижабль пойдет в полет. И когда нужно посадить, то выключается подогрев несущего газа, оболочка дирижабля стягивается с помощью системы тросов, и дирижабль опускается.
В доме музея Циолковского стоят модели, собственноручно изготовленные Циолковским. Он проводил испытания оболочек дирижабля на воздухонепроницаемость, на герметичность. Вот что можно сказать о практических работах самого Циолковского и о работах по осуществлению дирижабля системы Циолковского в организациях советских?
Циолковский собирал модели своих дирижаблей, причем он собирал их из различных материалов. Начинал свою работу с дирижаблей из папье-маше, заканчивал уже достаточно большими объемными макетами дирижаблей из металлических оболочек. Они действительно меняли объем, но единственное, что Константин Эдуардович в свое время не показывал работоспособность системы тросов по той простой причине, что он изменял объем самостоятельно вручную. Он надувал самостоятельно сделанными насосами оболочку дирижабля и вручную их стягивал. То есть ни подогрев, ни полет не было продемонстрировано. Однако была продемонстрирована система изменения объемов, то есть металлический каркас, как он может изменять свой объем. У Константина Эдуардовича дома появился маленький станочек для гофрирования женских воротничков тех времен. Циолковский решил сделать этот станочек в масштабе, то есть он сделал его в большем. Соответственно, сам вытачивал валы для своей гофрировальной машины из дерева. У него был простейший токарный станок по дереву. С помощью заготовок он вытачивал валы, соединял их, получался простой гофрировальный станок. С помощью такого гофрировального станка он прокатывал обычные листы. Через этот станок получалась гофрированная жесть, которую он дальше спаивал, креплял между собой, и получались вот такие вот оболочки. Две из них висят в доме музея Константина Эдуардовича Циолковского, в его мастерской. Оболочки, с которыми Циолковский ездил на третий съезд воздухоплавателей в Санкт-Петербурге в 1914 году. Во времена Циолковского о его дирижаблях велись активные споры. Кто-то поддерживал идеи Циолковского по поводу постройки его дирижаблей, самой конструкции дирижабля. У кого-то же возникали сомнения. В частности, Николай Жуковский был, скажем, поначалу ярым противником идей Циолковского. Хотя впоследствии, не берем 14-й год, в 25-м году был знаменитый диспут по проблеме дирижабля Циолковского в Политехническом музее в Москве, на котором проект Циолковского был подтвержден. Мало того, что он был подтвержден, нам известен тот факт, что уже через несколько лет, в 30-е годы прошлого века, существовала организация «Дирижаблестрой». Руководителем одного из отделов был Виктор Арчилович Джапаридзе, который как раз-таки возглавлял постройку того самого дирижабля Циолковского. Насколько нам известно, действительно из истории, была попытка построить оболочку объемом в 1000 кубических метров по конструкции Константина Эдуардовича Циолковского. Но дело в том, что сама-то оболочка была построена, однако из-за несовершенства технологии сварки, да и в том, что, в общем-то, создатели этого дирижабля не применили той технической фантазии, которая вполне возможно понадобилась бы при постройке этого дирижабля. То есть построить построили, а запустить не запустили.
По программе должны были эту оболочку испытать, так я понимаю, на уровне летающей модели или как?
Да, планировалось действительно не просто постройка, планировалось ее испытание. Причем оно проводилось с той оболочкой, которая была построена, но оболочка пропускала несущий газ, поэтому оболочка поднималась на несколько метров, тут же опускалась.
А в качестве газа что использовали? Циолковский говорил о легком газе в качестве несущего, то есть это водород, он говорил о воздухе, которым можно наполнять, обводит оболочку. То есть условно будем считать, что это очевидно все-таки воздух.
Будем считать, да, что наполняли горячим воздухом, хотя вот достоверной информации, чем именно наполняли, нам все-таки неизвестно. Архив Виктора Чилча Джапаридзе, который мы недавно получили в наш музей, он не дает четкого ответа на этот вопрос.
Следует подчеркнуть, что Циолковский говорит о том, что если это водород, то водород, хотя и горюч, но не
взрывоопасен.
Применительно к его дирижаблю, вот согласно проекту.
Абсолютно верно. Именно применительно к его дирижаблю, как описывал Константин Эдуардович в работе «Теория аэростата», говорил, что даже если газ и будет выходить, он будет выходить струйками, ни в коем случае он не будет взрываться, и те, кто управляет дирижаблем, не будут находиться в постоянной опасности возгорания, как это было в дирижаблях иных моделей тех лет. В частности, возьмем знаменитые цепелины, которые, как правило, насколько нам показывает история, были причиной больших катастроф, из-за которых гибли люди.
Да, вот Гинденбург, последний из цепелинов, к сожалению, его постигла такая участь.
Причем дирижабль Гинденбург явился еще и той частью закрытия проекта по окончанию дирижаблестроения не только у нас в России, но и за границей, в частности, во всем мире. Как раз после гибели дирижабля Гинденбург была свернута вообще программа по постройке дирижабля Циолковского и дирижаблей вообще в мире. В войну использовались дирижабли очень-очень редко, оболочки, опять же, были мягкими.
Вернемся опять к проекту Циолковского, к цельнометаллическому дирижаблю переменного объема его системы. Еще раз хочу подчеркнуть, что, как исследователи отмечают, это был замечательный проект, что он теоретически был просчитан.
Абсолютно верно. Большинство ученых, особенно после диспута 1925 года в Политехническом музее, сошлись на том мнении, что дирижабль Циолковского и все его расчеты действительно проработаны, он экономически выгоден, и действительно его можно было бы сделать, если бы приложить ту техническую фантазию, которую, допустим, приложил Сергей Павлович Королёв при постройке составной ракеты, пакетной схемы ракеты Р-7, которую мы знаем, знаменитая ракета, летающая в космос до сих пор. Я почему все это говорю, что пакетная схема ее в своей сути изначально предложил Константин Эдуардович Циолковский. Королёв же несколько переработал его идею, и, соответственно, получилась та прекрасная составляющая космической эры, которую мы знаем до сих пор под ракетой Р-7 и под теми космическими кораблями, которые летают в космос в наше время.
В основе лежит идея ракетных эскадр Циолковского, которую он выдвинул вообще как открытие в конце 1934 года. И в несколько видоизмененном варианте вот эта идея была положена в основу уже практических проектов, в основу нашей знаменитой «семерки». И это отражено в исторических документах и в трудах Королёва, и в трудах Келдыша и так далее. Владимир Юрьевич, прежде чем мы коснемся архива Виктора Арчиловича Джапаридзе, который теперь находится в распоряжении фондов именно нашего музея, вот я хотела бы такой вопрос прояснить. А все-таки почему дирижабль Циолковского не был построен? Конечно, прямого ответа нигде в литературе не найдешь. Но вот, а вы как думаете?
Ну, вы абсолютно правильно подметили то, что прямого ответа в литературе нет нигде. И я скажу лишь сейчас только свою, но можно считать, что это субъективная точка зрения. Дирижабль Циолковского не был построен по нескольким факторам, это мое мнение. Первое, это то, что во время постройки дирижабля вовсю уже набирало ход развития авиации. Во-вторых, несовершенство технологии постройки аргоновой сварки в то время не было для того, чтобы сваривать тонкие листы металла. Листы жести были достаточно тонкими. Если варить их обычной сваркой, которая существовала в то время, то они просто-напросто прогорали. Почему тонкими были листы, все вы это прекрасно понимаете, то, что вес дирижабля должен быть не особенно большим, несмотря на то, что он металлический, поэтому использовались действительно очень тонкие листы жести. Технологии той сварки аргоновой, которая применима к таким листам жести, не было, а технология пайки, она плохо сваривала жесть, даже благодаря использованию кислоты специальной, которая, в общем-то, помогает пропайке металла. Но, однако, она не учитывал тех особенностей, которые нужны были именно при постройке дирижабля, по той простой причине, что он изменяет свой объем, то есть, соответственно, постоянно эти швы расходились, олово не настолько крепляющий элемент между металлическими листами, чтобы можно было удерживать такие постоянные нагрузки. Прокатывающий станок, который загибал концы друг с другом, некоторым образом пропаивал, но в этой пропайке были трещины, были места непропаянные, из которых тот самый несущий газ и выходил. такая вот история неприятная произошла, то, что дирижабль не был построен.
Получается, что дирижаблем Циолковского заинтересовались, серьезно способствовали продвижению этого проекта в жизнь, а недостаточное внимание все-таки было уделено строительству или проведению практических работ.
Это действительно может быть недостаточность внимания, но еще и то, что главный энтузиаст дела постройки дирижабля Циолковского, Константин Эдуардович Циолковский, как мы знаем, умер 19 сентября 1935 года. Продвигать свой проект он далее не мог, а, соответственно, людей, которые были в этом заинтересованы, было очень-очень мало. Ну и, опять же, пожары других дирижаблей, быстро набирает темп рост постройки самолетов, то есть вообще развитие авиации. Ну и, в общем-то, тяжелая экономическая ситуация на тот период в стране, она тоже дала, в общем-то, свой ответ на этот вопрос, и дирижабль Циолковского, в общем-то, как и все дирижабли, как я уже говорил, прекратили свое существование на тот момент времени практически полностью.
Все-таки этот проект Циолковского, как и практически все остальное, опережал времени.
Все идеи Константина Эдуардовича, в общем-то, меня поддержит каждый циолковед, они все опережали по развитию свое время. Возьмем и проект самолетов Циолковского, его птицеподобные летательные машины, возьмем и космические разработки. Они действительно все опережали свое время, опережали на очень большой промежуток времени.
В эфире «Калуга и космос». После музыкальной паузы мы продолжим интервью научного сотрудника Государственного музея истории и космонавтики Владимира Юрьевича Панова.
Там, где время прячет сны, где не слышно шагов весны, где скрывается темнота, и твоя мечта. Когда-то, веришь, ты ее любил, но так давно, что даже сам забыл. А ведь она чиста, твоя мечта. Ты хотел летать, так чего же ждать? И лети, лети за птицами вслед, туда, где солнечный свет пари над всеми. Время. Ты не бойся притяжения земли, лети на крыльях любви. Куда угодно, лети свободно. И лети, лети за птицами вслед, лети. Так уж мы с тобой живем, слушать сердце перестаем, и томится, едва дыша, пленница душа. Но кто-то должен самым первым стать и доказать, что могут все летать, забыв сомнения и оставив страх, прямо в облака на семи ветрах. И лети, лети за птицами вслед, туда, где солнечный свет пари над всеми, пока есть время. Ты не бойся притяжения земли, лети на крыльях любви. Куда угодно, лети свободно. И лети, лети за птицами вслед, лети.
В эфире «Калуга и космос». Напоминаем радиослушателям, что сегодняшний 461-й выпуск передачи посвящен творчеству Константина Эдуардовича Циолковского в области воздухоплавания.
О проекте цельнометаллического дирижабля переменного объема системы Циолковского рассказывает научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики Владимир Юрьевич Панов. Владимир Юрьевич участвовал под руководством заведующей отделом Татьяны Николаевны Желниной в приеме и передаче в фонды музея личного архива Виктора Арчиловича Джапаридзе, руководителя практических работ по постройке дирижабля Циолковского в 30-е годы при дирижаблестрое. Интересно, что связь между владельцем архива Джапаридзе и Музеем истории космонавтики была установлена благодаря дочери Сергея Павловича Королёва Наталье Сергеевне Королёвой.
В 1934-1935 годах Виктор Арчилович Джапаридзе возглавлял в системе Аэрофлота так называемое КБ номер 3. Это КБ занималось разработкой и постройкой того самого цельнометаллического дирижабля конструкции Константина Эдуардовича Циолковского. Оболочек было несколько, но известна и описана постройка именно одной большой оболочки на 1000 кубических метров. Виктор Арчилович Джапаридзе руководил этими работами. Мало того, что руководил, Виктор Арчилович в 1937 году написал диссертацию о постройке дирижабля Константина Эдуардовича Циолковского.
А где-то она, как говорится, в живом виде существует, может, в фондах нашего музея?
Конечно же, благодаря полученным архивам, личному архиву Виктора Арчиловича Джапаридзе, это диссертация. Две интересных книги, действительно интересных.
Это материалы, которые входят в состав материалов, полученных вами у кого?
Сергея Григорьевича Куликова в Москве. А Сергей Григорьевич Куликов – это вообще друг семьи Джапаридзе, который долгое время общался с семьей Джапаридзе, и после смерти супругов Джапаридзе весь архив был передан ему. Сам архив включает в себя около 100 предметов, некоторые из них представляют особую ценность. В наше время невозможно практически найти рукопись Циолковского и материалы, которые были связаны действительно с жизнью самого Константина Эдуардовича. В этом архиве есть два тома избранных трудов издания 1934 года, которые подписаны Константином Эдуардовичем Циолковским. Мало того, они подписаны за несколько недель до смерти, 22 августа 1935 года, подпись, личная дарственная подпись Виктора Арчиловича Джапаридзе. Это уникальные книги.
Владимир Юрьевич, что там написано? Поражает. Это же самое последнее период жизни Циолковского, сама постройка дирижабля, когда Циолковскому было 77 и 78 лет. Вот в таком возрасте начала как бы осуществляться мечта, да он, наверное, был счастлив. И, конечно, Джапаридзе был, он очень благодарен, что он там написал.
Мне наиболее нравится автограф на втором томе, могу вам его даже процитировать. Циолковский написал будущему сотруднику дела соатмосферных полетов Виктору Арчиловичу Джапаридзе от автора Константин Эдуардович Циолковский, 22 августа 1935 год.
Потрясающе. Вот вам доказательство того, что работы Циолковского по воздухоплаванию, они в одной связке со всеми другими работами, со всеми другими идеями и проектами Циолковского. То есть это дело освоения Вселенной, так сказать, это будущее человечества, это программа для человечества. И здесь это очень правильно, ярко отражено.
Да, вы действительно правы. Циолковский не говорит нам именно об полетах атмосферных. Ну, как бы дирижабль, все прекрасно понимаем, то, что это атмосферные полеты, не выходящие в заатмосферное русло. А Циолковский говорит именно будущему сотруднику дело заатмосферных полетов. То есть Циолковский связывает все свои труды в единое целое и как бы нам представляет программу освоения Вселенной. Есть фотография, запечатлевшая Циолковского в мастерских дирижаблестроя, когда он приезжал. Но так как Циолковский был в преклонном возрасте, и болезнь у него уже была достаточно тяжелая, часто находиться в мастерских он не мог.
В основном связь шла как? По телефону или это переписка была? У Циолковского был телефон?
Нет, у Циолковского я не помню в истории, что где-то было описание того, что у него был телефон. Циолковский очень часто ходил на почту, переписка у него велась очень активно. Известен тот факт, что в доме музея Циолковского есть самодельные весы, с помощью которых он взвешивал корреспонденцию, и на почте никогда не проверяли правильность наклеивания марок. То есть в те времена марки наклеивали не по расстоянию, на которое идет письмо, а по весу, которое имела та самая посылка, то самое письмо. Так вот, Циолковский самостоятельно взвешивал, самостоятельно наклеивал марки, и на почте никогда за ним не проверяли, потому что знали, что ученый никогда не обманет. Циолковский был в курсе проведения работ по постройке дирижабля для его собственной конструкции. Почта работала хорошо, и Константин Эдуардович всегда мог иметь информацию о том, что происходит и на какой стадии развития его проект.
Работы ведь прекратились после смерти Циолковского, как я понимаю. То есть Циолковский не узнал, что работы прекращены. Или Циолковский уже знал, что испытание, вся эта работа, ее постигла неудача.
Константин Эдуардович, скажем так, не узнал то, что работы были прекращены при жизни, но, однако, он знал о трудностях постройки его дирижабля, то, что, в общем-то, оболочка дирижабля действительно пока что не может быть выпущена в серийное производство.
Но вот сейчас мы просим радиослушателей оставаться у радиоприемников, не уходить, потому что вы сейчас, дорогие радиослушатели, услышите потрясающую вещь, касающуюся того, что дирижабль Циолковского, оказывается, увековечен необычным образом. Мне это уже известно, и узнали об этом совсем недавно наши сотрудники. Вот Владимир Юрьевич, который участвовал в получении архива Виктора Арчиловича Джапаридзе, и вот эти материалы, которые им изучены, они свидетельствуют о чем?
Они свидетельствуют о том, что дирижабль Циолковского, скажем так, в той или иной степени жив. Как бы это ни смешно и ни странно звучало. Дело в том, что тот же самый Виктор Арчилович Джапаридзе в 1937 году был начальником по строительству станции метро Маяковского в Москве. Полный отчет о постройке шахты и об ее отделке был тоже получен нами. И очень мы удивились, когда увидели то, что элементами гофрированной оболочки дирижабля Циолковского была отделана, до сих пор является отделана станция метро Маяковского в Москве. То есть некоторые элементы того самого дирижабля, той самой оболочки, были использованы при отделке. Если вы поедете в Москву, будете находиться на станции метро Маяковского, обратите внимание на гофрированные металлические изделия, которыми покрыта эта станция.
Это а где есть... это, колонны или это стены?
Этими фрагментами инкрустированы как и стены, так и, в общем-то, колонны. То есть там несколько частей, там гофра больше, гофра меньше, то есть есть гофра различных размеров, которая была использована при постройке той самой оболочки, и она вот до сих пор находится даже после модернизации, эти листы жести оставили как, в общем-то, память, наверное.
Можно говорить о том, что это памятник дирижаблю Циолковского, что дирижабль Циолковского увековечен.
Да, абсолютно верно. То есть, в общем-то, дирижабль Циолковского, в общем-то, в той или иной степени существует. Он действительно увековечен, потому что тот самый металл, из которого делали эту оболочку, которым наполняли несущий газ, он действительно присутствует в станции метро Маяковского, как я уже сказал, и он действительно есть.
Это своего рода открытие для нас, исследователей. Владимир Юрьевич, вот когда вы об этом узнали, ваши эмоции, ваши мысли в этот момент, это такое неожиданное открытие.
Первая реакция, да, я сказал, это невероятно, это невозможно. То есть, как бы сначала не поверил. Ну, представляете, 70 лет металл провисел. Станция метро, проводилась недавно реконструкция, я был на этой станции метро после реконструкции, действительно видел эти листы жести.
Трогал руками?
Руками не трогал, нет, признаюсь. Я был еще до того момента, как узнал, что это дирижабль Циолковского. Ну, мне, в общем-то, сначала не поверилось в это, скажем так. Впоследствии, да, действительно, когда я уже побывал на этой станции метро просто ради интереса, для того, чтобы посмотреть, сравнить фотографии с отчета и то, что, в общем-то, висит на станции метро, действительно, да, я убедился в том, что это те же самые листы, они остались. Конечно же, их сейчас стало меньше, почему? Потому что станцию отделали несколько другими материалами, но все равно эти листы жести, они остались.
Может быть, когда-нибудь, а может быть, скоро там появится табличка с упоминанием имени великого ученого Циолковского.
Ну, вполне возможно, но этот вопрос не нам решать, этот вопрос современного метростроя надо решать, поэтому, в общем-то, мы, я думаю, не в силах. Мы можем единственное только посодействовать, как бы написать просьбу, чтобы такую табличку разместили на этой станции метро.
Я вообще так думаю, что когда-нибудь, может быть, появится скульптура Циолковского, так сказать, в обнимку с дирижаблем своим.
В эфире «Калуга и космос». В гостях у нашей передачи Владимир Юрьевич Панов, исследователь жизни и деятельности Циолковского. Сегодня разговор идет о дирижаблях, в частности, о цельнометаллическом дирижабле переменного объема системы Циолковского, о сущности и судьбе этого проекта и о работах ученого в этой области.
Владимир Юрьевич, как вы думаете, дирижабли возьмут свое или нет? Дирижабли будут возрождены? А то ведь сейчас их как динозавров воспринимают.
Давайте не будем забывать о том, что дирижабли – это все-таки не динозавры по той простой причине, что они существуют. Как нам известно, я это видел над Московской кольцевой автодорогой, летают дирижабли милиции, которые ведут видеонаблюдение и контроль за КАДом, всеми нам известным. Поэтому, в общем-то, дирижабли в той или иной мере все-таки существуют. Если говорить об действительно хозяйственном использовании в масштабном плане дирижабля, не будем говорить Циолковского, вообще просто дирижаблестроение. Я считаю, что на данный момент времени никто этим заниматься, конечно же, не будет. Достаточно сложное это мероприятие, постройка больших, крупных дирижаблей. Хотя приезжал представитель общества, который сейчас строит дирижабли, которые регулярно на авиасалонах МАКС представляют свои разработки, свои макеты, причем это дирижабли достаточно большие, в длину как огромные лайнеры. Так вот, он говорил о том, что, в общем-то, возможно возрождение именно дирижаблестроения и постройка того самого дирижабля Циолковского. То есть по проекту дирижабля Циолковского, конечно же, современными инженерными
решениями, модификация какая-то.
вариациями, конечно же, да, но, в общем-то, это возможно. А по поводу фотографии, то, что вы сказали, вполне возможно, такая скульптура, в общем-то, и появится. Почему нет? Потому что...
По поводу скульптуры?
По поводу скульптуры, да. Почему я связал эту фотографию? Потому что есть знаменитая фотография, где Циолковский с моделями своих дирижаблей. Вполне возможно, в общем-то, с этой фотографией и сделают такую вот скульптуру. Почему бы нет? Действительно, ученый практически всю жизнь занимался этой проблемой и действительно много нового внес в решение этой проблемы.
Владимир Юрьевич, огромное вам спасибо за такую интересную встречу, за ваш интересный рассказ. Наша передача желает вам дальнейших успехов в научной работе. Какой-то дальнейший поиск намечен, может быть, другая сторона творчества Циолковского, поиск новых каких-то материалов.
Конечно же, наша жизнь – это изучение нового, это получение новых знаний. Нельзя говорить о том, что Циолковский полностью изучен. С каждым годом, мы можем в этом убедиться по полученному архиву, открываются какие-то новые сведения.
Хочу поставить точку последнюю после вот такого вопроса и, надеюсь, вашего тоже интересного, как и все остальное, ответа. Вы верите на 100% в величие личности ученого Циолковского?
Меня не смущают никаким образом те факты, которые, в общем-то, в последнее время просачиваются в прессу, в средства массовой информации о том, что Циолковский был в чем-то неправ и как-то где-то что-то, наверное, украл, как утверждают некоторые. Нет, я в это не верю, но я считаю, что идеи, которые выдвигал Константин Эдуардович, они приоритетные. Большинство этих идей приоритетны. В его величии я не сомневаюсь нисколечко.
У нас в гостях был научный сотрудник Государственного музея истории и космонавтики Владимир Юрьевич Панов. Передача «Калуга и космос» подошла к концу. Я, Надежда Максимовская, прощаюсь с вами. До новых встреч, теперь уже в следующем году. С наступающим Новым годом вас, дорогие радиослушатели! Будьте счастливы и любите космос!